Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Вот сегодня, к примеру, у меня в гостях поэт, и не просто, а поэт, имеющий репутацию правдоруба, Игорь Иртенев. Здрасте.
Здрасте.
Игорь, очень рад вас видеть.
Добрый день.
Репутация заслуженная?
Ну, в некоторой степени.
Имя, лицо и, главное, конечно, стихи Игоря Иртеньева стали широко известны в благословенные для свободы слова 90-е, точнее даже во второй их половине, когда на популярном и качественном в ту пору телеканале НТВ появилась одна из самых качественных передач, пародийно-сатирическое новостное обозрение «Итого», где Иртеньев исполнял роль самого себя, поэта-правдоруба Игоря Иртеньева. Писать хорошие стихи, причем не только сатирические, он начал задолго до этого. Однако, как известно, телевидение – это та катапульта или, на худой конец, подкидная доска, которая выбрасывает артиста или поэта в световую полосу славы и в мгновение ока превращает в знаменитость, иногда даже в звезду. И повезло тому, кому повезло, кто попал в эту световую полосу. Но только беда в том, что долго в ней мало кому удается удержаться. А выпасть из нее для многих, если не для большинства, настоящая трагедия. А вот наш поэт-правдоруб все пережил спокойно. И минуты звездной славы, и их окончания. Хорошие остроумные стихи как писал, так и пишет. Общественный свой темперамент, заставлявший в пору Итого откликаться на каждый политический чих, сохранил в полной мере, хотя на политические чихи рифмованной строкой откликается пореже, не в еженедельном режиме. Но правду, как рубил, так и рубит. Про Путина, про Украину, про Крым, про состояние умов дорогих наших соотечественников. Вопрос был риторический, потому что репутация, конечно, совершенно заслуженная. Но как-то в последнее время, мне кажется, немного вы с такой авансцены и общественно-политической, и культурной жизни ушли.
Ну, то, что называется «сбитый летчик».
Сбитый летчик. А кто же вас сбил-то?
Жизнь? Нет, ну на самом деле, насчет того, что я ушел с культурной авансцены, тут я бы подискутировал на эту тему, потому что сетка регулярно достаточно печатается в литературных журналах,
в толстых. Но я имел в виду, это все-таки такой культурный, именно связанный с общественно-политической.
Да, скорее всего, потому что я практически не принимаю участие там регулярно в политических программах, в каковых принимал когда-то. Вот. Но, с другой стороны, я вполне имею возможность, так сказать, высказывать свою точку зрения в Фейсбуке, чем широко
Фейсбук,
и постоянно пользуюсь.
Да, это панацея от всех бед.
Для меня это достаточно, в общем, такая вещь, которая мне позволяет себя чувствовать абсолютно полноценно.
А то я уж стал как-то, так сказать, подумать, может быть, так вы из прекрасного далека стали смотреть на нашу, как выражается министр культуры, Рашку-говняшку.
Я не могу. Я, во-первых, совершенно слово «рашка» не выношу.
Да, отвратительное, конечно.
Так же, как «Израил», чудовищное слово. Значит, эти слова в моем, возможно, они в лексиконе нашего министра культуры как бы активно используются, в моем нет, да. Значит, нет никакого прекрасного далека там нет, потому что мы половину времени в году проводим здесь, половину там, и живем на два дома, и, так сказать, не чувствую никакой оторванности совершенно.
Ну, это слава богу, это хорошо. Но что последнее... Давайте сразу со стихов и начнем. Что последнее такое искрометное сочинилось?
Ну, искрометного... Так сходу прямо не готов, чтобы искрометное... Нет, последнее не скажу, Леня. Да, давайте в конце передачи я просто посмотрю и тогда скажу.
Хорошо, хорошо, так и будем. Но я, конечно, знаю, что из такой общественно-политической жизни вы, по сути, не ушли. Ну, экраны федеральных телеканалов – это другое совершенно дело. Да, это они нас всех ушли.
Ну да.
Они мы с них. Я знаю, что были на марше памяти Немцова.
Ну, это было два дня назад.
Это было два дня назад. А какие впечатления и выводы?
Вы знаете, вот у меня странное. У меня было потом постпечатление. Сейчас объясню, в чем дело. Там как бы все очень было очень славно, потому что была и хорошая погода, и, значит, и много, так сказать, славных лиц вокруг, и что, на мой взгляд, довольно странно, было очень много по сравнению с другими подобными маршами молодежи, вот, что для меня было совершенно неожиданно. Вот. Это было все, безусловно, то, что называется, с большим знаком «плюс». Но буквально сегодня я прочитал комментарии к этому замечательного совершенно журналиста, чрезвычайно мною уважаемого человека Виктории Ивлевой, бесстрашная абсолютно женщина,
да, фотограф, замечательный
журналист, фотограф, пишущий фотограф. Вот. И она написала очень важную вещь и горькую вещь, что у нее было совершенно как бы полярное мнение по этому поводу, и я не могу, больше не могу его не разделить. Она сказала, что это разрешенное, абсолютно разрешенное. Она последний раз. Она написала, что я там была, потому что это разрешенное мероприятие, это такой загон, потому что она слышала, как уже в последних, когда шли последние ряды, молодые милиционеры так весело покрикали, так проходим, не задерживаемся. Вот.
Как скотинку.
Да. И поэтому, значит, она говорит, лучше я могу в любой из 365 дней в году прийти на этот мост, значит, и выразить свои чувства Борису. Вот. Но больше участия я в этом принимать не буду, сказала она. Могу ли я, так сказать, повторить с точностью ее слова, в смысле, соотнести с собой, не знаю. Я бы сейчас не берусь, но для меня это было очень сильно такое отрезвляющее мнение.
Я понимаю, хотя все-таки, мне кажется, тут тоже такой, как бы так сказать, ну, край такой.
Ну, край, не есть. Край, но видите, все-таки, во-первых, это идет динамика убывающая, потому что с каждым этим маршем, по этому конкретному поводу, там тысяч по пять, по семь отщипывается.
Вот это-то и плохо.
Вот это плохо,
вот конечно. Это и плохо. Да. В этом, я думаю, главная беда, даже они в степени там его разрешенности, маршрут, хотели один, получили другой. Ну уж, как говорится, живем и действуем по Станиславскому в предлагаемых обстоятельствах. Тоже, куда ты тут, в общем, рыпнешься. А вот то, что людей приходит меньше, хотя, казалось бы, по какой-то логике художественной, что ли, должно приходить все больше и больше, да?
Леня, на 15-миллионный город приходит 15 тысяч. Вот посчитайте.
Убого. Опять же, сопоставление, которое появилось в последние годы, это Украина, Киев, Майдан и все прочее.
А я вам больше скажу даже. Вы знаете, я замечал, вот пик, как бы пик активности, вот, ну, 91-й год, август 91-го, звездный час страны, все. Я все эти три дня там был, но я замечал, значит, тогда еще заметил, что на станции метро Краснопресненская, где все выходили, значит, направляясь к Белому дому, из вагона выходило, ну, 4-5-6, в пределах 10 человек, остальные благополучно ехали дальше, читая, значит, тогда еще не было гаджетов, читая газеты, какие-то книжки, все, и так, все, поезд пошел, ну, дальше, это... кто-то вышел.
Ну, это да, но если мы вспомним предыдущую, в частности, это какой был, 89-90, кажется, год,
ну, миллион,
на Манежной площади.
Ну, да, миллион, реально собирался миллион.
Реально,
да.
Реально, причем собирался миллион, и никогда не превращался ни в какую ходынку, ничего.
Нет, ничего.
С дочкой на плечах ходил туда. Так что все-таки прямой связи с теми событиями это и находится, что как-то народ в очередной раз разочаровался, в очередной раз его обманули, и как-то он уже, в общем, уже этого и не пережил на этот раз.
Ну, печально. Печально.
Да, ну, попечалились. Да. А теперь давайте все-таки за более веселыми впечатлениями так немного в детство впадем.
Давайте.
Вспомним. Знаете почему?
Да.
Потому что я как раз, готовясь к нашей встрече, я прочитал, причем это буквально несколько строчек, совершенно замечательные такие короткие в одну фразу воспоминания вашей жены. О ее детстве. Такие вот
вспышки. Это какое-то, то ли анкета, анкета, кажется, какая-то новая газета, где буквально в одну, в одну-две фразы, вот несколько ее, как она помнит, какие-то самые ранние свои воспоминания. И это совершенно вместе с тем, при том, что это одна-две фразы, ну, картина такая рисуется.
Такую картину создать,
да, это совершенно было очаровательно. Скажите, а вот ваши самые яркие воспоминания детства, и вообще с какого возраста себя помните?
Вы знаете, с довольно позднего, надо сказать. Я думаю, что, ну, может быть, так как-то такими вспышками, наверное, где-то лет, наверное, так с 4-5. Угу. Отчетливо более-менее с первого класса. Конечно, были какие-то вот такие пестрые, ну, такие пятна. Ну, например, я вспоминаю, как, наверное, это уже был, хотя это уже не 5, конечно, лет, наверное, судя по всему, это был уже, наверное, какой-нибудь конец 53-го, а может быть даже 54-й год. Я помню, что мне подарили цветные карандаши, и первое, что я сделал, я взял, значит, оранжевый карандаш, мне там затащили, вот, и я написал письмо товарищу Маленкову.
Ух ты! Георгию Максимилиановичу.
Да, Георгию Максимилиановичу. Письмо было не длинное, в общем. Там было написано: «Дорогой товарищ Маленков, пишет вам Игорь». На этом, собственно, письмо заканчивалось, потому что я не очень точно знал, как, собственно, продолжить это все. Ага. Но то, что каким-то образом отметиться, в общем, нужно было.
То есть Сталину не успели.
Сталину не успел, нужно было, так сказать, сделать это Георгию Максимилиановичу. Вот. Вспоминаю свой первый день в школе. Вы даже мне его напомнили. Я, собственно, его помнил и сам, но тут мне вот школьный товарищ напомнил. Это было совершенно точно 1 сентября 1900...
Вы московский, это Москва,
московский,
да?
Да. Москва, Таганка, да. Да, дали везде. Значит, 1 сентября 1954 года я пришел, значит, в первый класс в 422-ю школу, которая находилась тогда в Живлюковом, если не ошибаюсь, переулке, да. И вот первый урок, и такой Володя Колганов, как сейчас помню, довольно такой здоровый парень, он был так поздоровее меня, значит, мордастый такой, он меня, значит, по-моему, то ли толкнул, то ли ударил, прямо вот как бы даже до начала уроков. На первой перемене, тоже помню это, Вова Колганов пьет воду из раковины, ну, там, кран, раковины в школьном сортире.
Да.
Вот. Тут подхожу я. Как, почему, не знаю. В общем, почему-то у меня в руках оказывается ручка. И я втыкаю ее в Вове, в его бритую, значит, репу.
Ух ты.
Вот. Там так.
Ручка еще такая, перышко.
Перевая, конечно. Ну, здесь не...
Вставочка.
Да. Ну, вставочка, вы, наверное, питерец. Вот. Нет, в Москве это ручки. Вот. И, значит, да, я помню, пятно там расплывается у Вовы чернильными с кровью. Да, вот это я так отчетливо помню. Да.
То есть вы такой боевой были с самого, что называется, с молодых ногтей.
Если ты жив до сих пор, привет тебе и прости меня.
Замечательно. Замечательно. А вообще вот детство, это важная такая для вас...
Ну,
для ваших, всех,
да, конечно. Для любого человека, ну, это как бы самое, не хочется говорить, банальность, но это определяющее, так сказать, когда все закладывается, когда уже что-то начинает так, вдруг реализовываться там из-под воли. Вот, конечно, абсолютно.
Родители большую роль сыграли в выборе каком-то, в вашем становлении?
В выборе никакой роли они не сыграли, а в воспитании, ну да, конечно.
Хорошие были родители.
Хорошие. Типичные, что называется, советские интеллигенты.
Ага.
Вот, со всеми как бы и плюсами, и, так сказать, и некоторыми минусами этого, в общем, этой категории. Вот, ну, скорее с плюсами, конечно. Вот, ну, много очень, да.
А откуда такой псевдоним Тургеневский?
Ну, скорее, вообще, Толстовский, потому что, если быть точным, это все-таки детство юное, да.
Ну, да, действительно.
Объясню, это фамилия, а скорее даже театральный псевдоним моей бабки Веры Константиновны. Она была актриса, вообще она была, фамилия отца была Целерицкого, он был, в общем, из духовного звания Целерицкий. Вот. На сцене это был сценический псевдоним, ставший фамилией довольно.
Ну, да, часто бывало.
Да, потом, собственно, я, у нее же это было уже в паспорте, и потом я его как бы себе вот использовал сначала в качестве псевдонима, а потом эта фамилия у меня прописалась в паспорте с 84-го года.
А чем, извините, Рабинович не нравился вам? А мне... Чем другим не нравился, я могу понять.
Я понимаю, легко поясняю, значит, Рабинович — это для поэта фамилия, в общем, сложноватая. Во-первых, не, собственно, даже не знакомое соображение, все-таки это такая фамилия несколько анекдотическая. Я знал одного действительно достойного очень носителя этой фамилии, был такой замечательный поэт.
Да, Вадим, Вадим Хасанович.
Владимир Горбинович, покойный, да, он был, кроме того, он был доктор химических наук, занимался алхимией вообще, очень достойный человек, и я ему даже подарил...
Для алхимика замечательная фамилия.
Да, я ему подарил на какой-то юбилей, я ему подарил часы с надписью, там было написано «Настоящему от бывшего».
Вот. Хорошо.
Значит, да, но для поэта, значит, это все-таки too much. Кстати говоря, ничуть не лучше в одном смысле фамилии Иванов.
Ну,
как
да.
Литературно, потому что теряешься просто в массе вообще.
Ну, конечно.
Да.
Хотя вот тот самый Иванов.
Ну, тот самый,
так,
да, но понимаете, с фамилией Иванов литературу очень трудно прожить.
Трудно. Ну, можно Ивановым стать. Тоже есть.
Можно стать Ивановым, да. Но тогда нужно на письме как бы выделять ударение.
Ну да. Но вы ведь не только начинали, но и такой достаточно значительный отрезок жизни провели, что называется, не литературными заработками прибавляясь, да?
Нет.
Я удивился, узнав, что вы работали по технической части на телевидении центральном, да?
Да, с 65 по 84 год работал там.
То есть почти 20 лет?
Ну, почти, да, с годовым перерывом на службу в армии, да.
Это что, это был ваш выбор?
Нет, изначально, вообще, вот я же закончил Ленинградский институт киноинженеров, и это был не мой выбор, а выбор моей бабушки Веры Константиновны, которая, значит, где-то вычитала, что объявляется набор на заочное отделение Ленинградского института киноинженеров, и она сказала: «Егорушка», она называла Егорушка, смотрите, какой замечательный институт. С одной стороны, говорит, это инженер, это так хорошо вообще, это кусок хлеба вообще, а с другой стороны, кино, это, так сказать, культурное вообще, и все это искусство. И вот я в эту богадельню тогда и угодил, в которую я проучился в итоге, значит, считающий год академки с 65 по 72 год. Я, собственно, там как бы спасался от армии, но так и не спасся, потому что давали отсрочку.
Угу. Но не более того.
Да, не более того, значит, так по-нормальному откосить мне не удалось, и после этого мне пришлось, значит, пойти. Эти 7 лет я, в общем, как-то провел. Я не могу сказать, что это было мое, так сказать, поприще, потому что я был абсолютно таким, во-первых, техническим идиотом, каковым даже в значительной степени являюсь и по сей день.
При том, что проработали в этой сфере.
Да.
Вот,
кроме
лет?
Того, совершенно мне не было абсолютно никаких склонностей к точным наукам, к инженерам. Это был кошмар, это были бесконечные переэкзаменовки, значит. И там же, в этом институте, поступив туда, я познакомился с ребятами, которые работают на телевидении.
Угу.
Вот. А до этого момента пришел я туда, значит, я успел там поработать грузчиком, вот, перед поступлением в институт. И у меня была последняя запись там этого грузчика, а тут я, значит, поступил, и, собственно, даже я еще как бы из грузчиков толком не уволился. Да, и они мне сказали: а что эти вы этих грузчиков мастер, приходи к нам на телевидение вообще. И я пошел на телевидение, еще пришел, еще это называлось тогда Шаболовка 53, даже не 37, как сейчас, 53. Это был отдел киносъемочной техники. Я был механиком по обслуживанию киносъемочной техники. В кино это называлось супертехника, специальность называется. Вот. Она до сих пор как бы существует. Ты обслуживаешь камеру, значит, ты катаешь оператора на тележке, там, на кране его, значит, туда-сюда.
Но это интересная работа?
Это была, безусловно, интересная работа. Ну, во-первых, там масса все вокруг была занимательного. Но это было как бы художественное такое, ну, кино. Вот. А потом просто пришел на хронику, вот в той же, так сказать, своей, в том же своем качестве механика по обслуживанию киносъемочной техники. И на хронике я объездил абсолютно за эти там.
Но вы же 15... не росли в этот отрезок.
От четвертого разряда я дорос до мастера, вот и все. Инженером я ни секунды, значит, не работал, вообще ни секунды своей жизни. И все. Я не захотел переходить на какую-то другую специальность вообще. И прекрасно пробил балду, значит, до 84-го года. Но уже года с 80 примерно какого-то там 79-го года я уже стал печататься и более-менее регулярно. А к 82-му году уже у меня мои литературные заработки сравнялись с моим окладом. И тогда
вы,
я понял,
тогда
что
вы
можно,
сделали,
да,
выбор.
Да, фриланс уже, так сказать, да.
Рациональный,
да.
Осознанный выбор. Годы толкания тележки и все прочее. Они что-то дали для дальнейшего? Ну, наверняка дали.
Нет, ну, во-первых, впечатление, конечно. Я повторяю, я... Здесь так по большому счету, я могу сказать, где я не был за это время. Я не был на Камчатке, на Чукотке и на Сахалине. Вот, вот, собственно, как бы, пожалуй, это список,
а белых
пятен, да, список белых пятен этим исчерпывается. Конечно, колоссальный был запас впечатлений, там массу я повидал там всяких интересных людей. Но это было, так сказать, если нельзя было заниматься бесконечно, конечно, потому что это все-таки симпатичное, приятное. Была, ну, довольно бессмысленная работа.
А опасности как-то в ней так как-то утонуть, спиться не было?
О, еще какая. Значит, дело в том, что очень многие мои друзья просто в течение нескольких лет, в общем-то, сказать, там этот путь проделали. А у меня, видимо, некий иммунитет вот к этому ферменту. Вот. Или наоборот, у меня есть этот фермент. Который мне позволяет, так сказать, этому занятию предаваться с охотой до настоящего времени.
Ну, замечательно. То есть отвращение не выработало.
Даже близко.
Замечательно, замечательно. Как поэт, как литератор, вы вот начали, как бы так сказать, с иронии, с шуток или с какого-то другого, так сказать, поэтического жанра?
Вы знаете, я обошелся как бы вот без этой, как бы, без пубертатной этой лирики. Вот. Я не писал вот этих стихов, значит, как бы, юношеских фактически. Вернее, там была история, я уже много раз про это рассказывал, я однажды, значит...
Это только не надо, я это много раз рассказывал, потом приходится это вырезать.
Все понимаю, виноват. Бывает, собственно, я просто помню свой дебют в этом качестве. В возрасте примерно 16-17 лет я начал писать стихотворение такое, начало следующим образом. Он тихо умер на рассвете, вдали от Бога и людей, светило солнце, пели дети, а мы-то струями дождей планета мирно совершала свой долгий повседневный путь. Я вот написал эти строчки. Да. А потом меня что-то толкнуло под руку, и я закончил, что ничто страдальцу не мешало спокойно ноги протянуть. Это было мое первое стихотворение. Вот.
И кривая как-то сразу туда и вывезла.
В этом уже был как бы, да, в этом был уже алгоритм некий заложен, который у меня сохранился, ну, видимо, по сей пору. Вот, так сказать, совмещение там высокого и низкого, там, и прозы, и поэзии. Ну, вот поэтому, значит, вот ответ на ваш вопрос.
Да, я понял. А вот как вы себя внутренне позиционировали в советское время? Как такой диссидент, тайный, или как пофигист?
Пофигист... Нет, ну, конечно, я уже к своим там 18-19 годам я сильно про это все понимал. Но, наверное, все-таки во мне такой конформизм-то был, потому что, ну, как, а очень многие, как бы, так сказать, там, это было, все было на уровне анекдотов, так сказать,
ну,
и
да.
Все, но я в эту систему был, в общем-то, вписан.
Ну, конечно, ну,
да.
Ну, действительно, двоемыслие, такая,
да,
двойная жизнь,
конечно,
была у всех,
конечно,
у нас.
Конечно,
не
конечно.
Из головы это Орвел, так сказать, придумал, не из пальца высосал, это было так. А какие-нибудь такие вот сатирические стишки таким антисоветским душком писали?
Это был, наверное, не антисоветский душок, это был просто, наверное, душок был не советский. Дело в том, что вот, ну, вот одно там из первых у меня стихотворений, которое было вообще... И я же начал писать, вот у меня написал вот тот стишок в 63-м году, который с которого мы начали. А следующий я где-то написал в 79-м. Я, минуточку, 16 лет я вообще ничего не писал.
Вообще ничего не писал?
Ну, вообще ничего просто не писал. Ну, просто вот как бы, ну, вот как Илья Муромец, он написал и все.
Хорошее сравнение, скромное.
Да. Вот, значит, ну, он в 33 года писать начал, да, я, значит, а я, кстати говоря, да, я в 32.
Все совпадает.
Значит,
еще один персонаж, значит, в 33-х у нас тут наклевывается.
Ну, сейчас закончим. В 33. Значит, да, я написал такое стихотворение, уже, так сказать, просчитано, для меня не было неожиданно. По небу летят дирижабли, по рельсам бегут поезда, по синему морю корабли плывут неизвестно куда. Движение в природе играет большое значение, друзья, поскольку оно составляет основу всего бытия. А если в процессе движения пройдешь ты, товарищ, по мне, то это свое положение прямое достойно вполне, и чувствуя вдавленной грудью тепло твоего каблука, я крикну: да здравствуют люди, да будет их поступь легка. Ну, вот советская, не советская, вот, ну, как бы антисоветская, Бог его знает. Ну, вот, вот такое.
Ну, такое, философическое,
да,
скорее,
социально-философское. Вот у меня такие стихи, поначалу, не поначалу, вот это я начинал уже с таких вот стихов, они не сразу печатались, потом они стали в какой-то момент выходить, довольно несколько лет они, как бы, так сказать, упорно редактор их отвергал, значит. Вот. Но потом они как-то пошли, значит, так уже таким потоком. То есть я писал то, что называется, в стол, но в какой-то момент...
Что-нибудь еще из тех лет вспомните? Интересно
могу,
сравнить.
Пожалуйста. Вот одно, опять же, одно из первых. Там село солнце над Москвой, была погода хороша, и наслаждалась покоем моя уставшая душа. Внезапно сделалось темно, затрепетали занавески. Полуоткрытое окно ворвался ветер, выдох резкий, на небе молния зажглась, и долго там себе горело. В вечернем воздухе, кружась, по небу кошка пролетела. Она летела, словно птица, в сиянии грозовых огней, над изумленной столицей великой родины моей. По ней стреляли из зениток подразделения ПВО, но на лице ее угрюмом не отразилось ничего, и, пролетая над Арбатом, к себе вниманием горда, она их обложила матом и растворилась без следа.
Замечательно.
Ну, вот такое было, да. Ну, понятно, что в то время это никакого уровня напечатано быть не могло, там, в этом 80-м году. Вот. Или, например, там было еще, тоже чуть позже, может, двумя годами. По улице идет автобус, в нем едет много человек, у каждого свои заботы, судьба у каждого своя. Вот инженер-строитель, он строит для людей дома, и в каждый дом, что им построен, души частицу он вложил. А рядом с ним в большой зюдвестке отважно едет китобой, он кашалотов беспощадно разит чугунным гарпуном. А рядом с ним стоит рабочий, его глаза огнем горят, он выполнил 4 нормы, а захотел бы смог и 6. А рядом женщина рожает еще мгновение и родит, и тут же ей уступит место для пассажиров, что с детьми. А рядом футболист, известный, с богиней Никою в руках, под иберийским жарким небом ее он в честном взял в бою. А рядом продавщица пива с косой русою до пят, она всех пивом напоила, и вот теперь ей хорошо. А рядом в маске Деда Мороза коварно едет контролер. Ее наделан специально, чтобы всеми узнанным не быть. Но этой хитрой уловкой он не добьется ничего, поскольку есть у всех билеты, не исключая никого.
Очень изящно. Это сбивание рифмы, а в конце это рифма. Замечательно. Замечательно. Очень изящно. Вот был такой замечательный фильм, я не знаю, смотрели вы его или нет, я его очень люблю, Орсон Уэллс, «Лучшие годы нашей жизни».
Название точно знаю, фильм не видел.
Вот я не про фильм, я хочу спросить вас, лучшие годы в вашей жизни.
Могу сказать абсолютно по годам, буквально с 86-го, нет, с 85-го по где-то, ну, наверное, по какой-нибудь там 96-й, 7-й, что-нибудь такое.
Замечательно, совпадаем. А каким тогда вы видели будущее России? И почему этого не получилось, раз лучшие годы где-то там в 96-м, 97-м закончились?
В силу всем известных событий, ну как, 85-й год, ну понятно, так сказать, он сильный сквозняк, значит, просто пошел, занавески уже, так сказать, стали там колыхаться.
Грандиозный, как вспомню, просто сильно грандиозный.
Вот, все это
и никто
было...
не ожидал, никто не ожидал.
Да, все абсолютно на ровном месте, все искренне совершенно вдруг, вот ты понял, что можешь... Вот что страна-то какая у тебя, в принципе, может быть, что, что вот она же почти есть. И я помню, как в 91-м году, какое у меня сердцебиение вызывало, значит, триколор так, когда несли его в августе 91-го, длинный такой огромный.
Вот как раз по новому Арбату.
Да. И все, наверное, все отзывалось, в общем. Вот, а сейчас ты уже на это смотришь, ну, так, совсем другими глазами, если ты видишь, что у твоего соседа там, допустим, на балконе где-нибудь там, или там на его доме, там торчит этот триколор, то, ну, в общем-то, ну, понятно, что где-то там недалеко и Георгиевская ленточка.
Точно, совершенно точно. У меня даже, я когда это вижу, у меня даже такое ощущение, что эти, вот, те же самые цвета, но они какими-то холодными как будто бы стали.
Ну,
отдадим должное Михаилу Сергеевичу, правда?
Да.
Правда? Вот все-таки.
Абсолютно.
Я всегда, когда мы трогаем эту тему, я обязательно его упомяну, абсолютно, потому что я считаю, что это великий человек.
Конечно. А у меня есть история есть по этому поводу. По
Михаилу Сергеевичу. Ну-ка.
Ходил недолго в президентах Михаил Сергеевич Горбачев, но был на разных континентах, любим при этом горячо. Простые люди всей планеты, я сам свидетелем тому, дарили мелкие предметы на день рождения ему. Он наихудшую систему из существующих систем разрушил как тараном стену до основания, а затем на радость порешил потомкам построить мир, где все равны. Но тут придавлен был обломком той самой рухнувшей стены. А дальше баррикады, танки, герои, жуткое число. 3 дня трясло нас в лихоманке, но, слава богу, пронесло. А вскоре с гиканьем и плясом под троекратный ура смещен был лысый седовласом по наущению двора. Так и ушел со сцены горби, так и покинул пьедестал. Предметом всенародной скорби его уход отнюдь не стал, но все же сказать ему спасибо, хотя подать ему пальто, вполне, мы думаю, могли бы, да воспитание не то.
Чудесно, чудесно, чудесно. И, между прочим, тоже ведь не так долго был, а анекдотов наплодил множество. Вот тут есть какой-то до конца мне непонятный нюанс. Про кого анекдоты сочиняют, про кого нет. Все-таки вот про таких действительно...
Про него, да, и про Ельцина были.
И про Ельцина были.
Один просто чудесный совершенно, когда Борис Николаевич там идет по улице, а там сидит нищенка, она говорит, подай Христа ради, отец родной. Он говорит, россиянка, кажется, подал, у меня ни меча, ни ракетки.
Про Путина, между прочим, я один вспомнил, как одна особа, которой приписывают близкие отношения с ним, как она сокрушалась. Он же меня не понял, я же только Крем попросила.
А, ну да.
Так что все-таки чего-то было. Телевидение, НТВ, Итого, это такой пик для вас? Профессиональный и жизненный?
Профессиональный, ну я не знаю, профессиональный я бы не сказал, в общем, потому что я все к себе как телеперсону никогда со мной серьезно не рассматривал. Значит, ну, в общем-то, да, это было, в общем, это был очень такой момент такой сильной, сильной известности. Причем сильный такой, но не обременительный. Вот. Ну, на меня, так сказать, не бросались там раздирать на мне одежду, чтобы я на ней расписался. Но, с другой стороны, меня узнавали, меня, значит, как бы там...
Какие, наверное, эти преимущества давало?
Ну, преимущество тут такая, скорее, такая трагикомическая, в общем, история. Да. При довольно печальных обстоятельствах это случилось. Короче говоря, случилось, я, короче говоря, в крематории просто получал урну с прахом своей мамы после кремации. И вот я стою в этой очереди, подхожу, значит, наконец, там, к этому окошку, и мне преимущество говорит, Павдоров, ну что же вы сразу не сказали? Вот такая вот история. Ну, скажу бы я сразу, допустим.
Ну, все-таки большего анекдотчика и комика, чем жизнь, не жизнь.
Абсолютно, да. А еще помню, вот это действительно был пик моей социальной популярности, примерно был там 97-8 год, когда уже передача того сильно набрала рейтинг. И я ночью иду, значит, где-то был в районе Чистых прудов, и ко мне подходит там самолет, какой-то человек, значит, просит прикурить дать. Я достаю зажигалку, значит, чиркаю, он говорит, правдоруб, он говорит.
Здорово.
Вот. Да, это была действительно такая, такое ощущение, что он не зажигалка, а просто мощный такой луч прожектора.
Да. Софит такой врубился. Честно, ну ты все-таки честно, этого телевизионного адреналина сегодня не хватает или, в общем,
успокоен? Я очень быстро от него избавился.
Серьезно?
Абсолютно. Очень быстро, в течение, ну, не знаю, там, месяца, допустим. Да, ко мне перестали там подходить, узнавать, да, абсолютно, я этим не был отравлен никогда.
Ну, хороший иммунитет, значит. Хороший иммунитет. Вот лучшее из того, что было написано для Итого. Ну, вот что, чтобы хотелось бы вам, так
давайте
сказать,
вспомнить. Сейчас скажу одно, вы это потом вырежете, ладно?
Хорошо.
Хорошо?
Да.
А потом еще скажу. Значит... В какой-то момент, наверное, какой-то 98-й, примерно, год, перед самым дефолтом, значит, к Борису Николаевичу пришли, значит, кто в то время был, не помню, Кириенко, не Кириенко, сказал, что вот там вот кризис, там Борис Николаевич, все. Тот говорит, какой кризис, вы чего еще, где говорит, кризис тогда? Близко никакого кризиса, Борис Николаевич говорит. И тогда я для того, что такой стишок, такого кризиса еще не видел, свет, пиздец, уже близится, а кризиса все нет.
Вот. Потом... Да, просто вот так.
Вот, там вот сделали такой пиздец. Да. А вообще много там было из того, кстати говоря, то, что я читал про Горбачева, это из той же передачи. Ну, например, когда была такая череда претендентов, значит, на место путинского преемника, там последовательно проверяя, значит, был там Степашин,
был Аксененко такой, нет, более нет, теневой, но...
Нет, там как бы, ну, премьера, имею в виду.
Премьера, да.
Был Степашин, был, значит, Кириенко, и, по-моему, даже кто-то еще. В общем, пока...
Сейчас соображаю.
Короче говоря, когда, значит, Степашина назначили, и я написал...
А Примаков? Примаков, Примаков, Степашин и
Косин. И был такой написан стишок, побудно значение Степашина. Внешний вид товарный, честные глаза утвердили парня с первого раза. Генерал Степашин, козырной валет, генерал Степашин, черный пистолет. Не гляди так строго, не гони понты, погоди, немного отдохнешь.
Как в воду глядел. Замечательно.
У нас знакомство состоялось как бы в три ступени, потому что вначале он просто приходил к нам в огонек, где я работала, ну, я так его видела, там в коридорах мелькал. Потом это было 20 августа 91 года, я приехала из Тбилиси на путь, и я со своими друзьями пошла к Белому дому, и его увидела, Игоря, а он стоял, ждал своих друзей. И я еще подошла к нему и спросила: «Вы ведь Артеньев?» Он говорит: «Да». Вот. Я говорю: «Дайте, пожалуйста, мне прикурить». Вот. На этом наше знакомство тогда закончилось, потому что он пошел со своей компанией, я со своей. А уже там спустя там сколько-то, полгода, мы летели в Одессу на Юморину. И мы оказались рядом, в самолете сидели. И там я уже очень сильно к нему присмотрелась. Полагаю, что и он ко мне. Когда я написала там один стишок, причем это было несколько лет тому назад, это было, я не знаю, года 3-4 тому назад, у израильтян, которые чрезвычайно болезненно относятся к любому мнению об Израиле вообще. Про аэропорт шла речь. Вот. И там была такая строчка: «Стоят девчонки, как овчарки». Имеется в виду security. А для них слово «овчарки» – это красная тряпка. Прошло 3 года, и какой-то крайне неприятный господин, то есть не какой-то, а известный, написал какую-то мерзкую такую, знаете, да это не пародия, а какая-то такая, ну, довольно оскорбительный, какой-то бездарный такой стишок. И Игорь мне сказал, что я обязательно набью ему морду. Я говорю: «Я тебя умоляю, только, вот ради бога, ну, не надо этого делать». И мы попали на вечер журнала одного, вот, который, собственно говоря, устраивал его главный редактор, наш друг. И когда уже началось выпивание, вернее, когда оно уже заканчивалось, ну вот Игорь подошел и как бы дал ему пощечину. Не то, что там он дал ему в глаз, понимаете? Он дал ему пощечину. И после этого, конечно, интернет взорвался. Вот он типа вступился за честь жены, и израильтяне, за редким исключением, отнеслись к этому крайне негативно.
Поговорим о нынешнем времени. Честно мне скажите, советское время, которое на ваш век выпало, лучше было нынешнего?
Вы знаете, еще бы, наверное, 2 года назад я бы не задумывался, сказал, что хуже. Сейчас сильно у меня, значит, раздумья по этому поводу. Потому что вот для меня конкретно, для меня, конечно, это несравнимо в смысле свободы высказывания, в том, что, значит, так сказать, там возможности ездить там туда-сюда по обе стороны границы, для меня это несравнимо. Совершенно не уверен, что для основной части населения нашей огромной страны есть больше плюсов в нынешнем времени. Потому что слишком большая часть населения совершенно находится глубоко за этой чертой бедности.
Да у нас, по-моему, да, чуть не 5% всего лишь имеет загранпаспорта.
Даже, у нас есть, как бы, у нас есть такое понятие «золотой миллиард» в мире. Угу. Вот у нас тоже есть свой «золотой миллиард», но, соответственно, так сказать, при коррекции этих пропорций.
Ну, да.
Какая-то небольшая очень категория населения, да, которая является, так сказать, выгодоприобретателями от этой существующей системы. Я, видимо, нахожусь, так сказать, в этом числе именно в силу, так сказать, свободы там самовыражения и того, о чем я говорил. А остальная часть, думаю, что нет, потому что действительно разрушено, конечно, разрушено здравоохранение, безусловно, совершенно социально. Ну, его нет просто. Что. Но люди в мучениях умирают, потому что обезболивающих лекарств их нельзя просто получить. Это варварство дикое, совершенно это чудовищно. И потом эта власть, конечно, она по сравнению с той, вот с той советской, вот с этими с кремлевскими так называемыми старцами, она, конечно, гораздо более... Она страшнее, потому что она совершенно цинична.
Абсолютно цинична, конечно.
Там такие были, в общем-то, дедушки такие были. Ну, такие, да, немножко все по-деревенски как-то было вообще. Вот. Ну, там вот такой, ну, Сталин был так абсолютно, конечно, иезуит. А после него уже, ну, что, ну, был, да, ну, Никита был, ну, вот, все-таки такой со всеми его делами, но все-таки он, конечно, так, был с какими-то человеческими, в общем-то, сказать, довольно сильными проявлениями. Эти такие, скорее, функции. Вот наш нынешний татаман, конечно, это абсолютно такой андроид. На мой взгляд, его разберется. Я тут просто посыпятся какие-нибудь там триоды, как мне представляется. Вот. И совершенно, так сказать, это холодный, так сказать, внеэмоциональный. Вот была такая история, когда мы работали в передаче «Итаго», там были просто, нам поставляли кадры из хроники, с такой, и мы тогда, значит, их как-то комментировали. И там был один кадр, он не вошел в передачу. Ну, просто чтобы не подставлять, так сказать, ребят, которые нам этот материал дали. Там была какая-то протокольная съемка, кого-то он принимал там в очередной раз. И женщина, которая там была, я не знаю, почему она там в этот момент там была, она упала в обморок. Вот. И он так немножко скосил глаза и говорит, все, никакой, так сказать.
И все.
Вот все. Вот. Ни малейшего, так сказать, импульса там как-то броситься, там поднять руку, подать. Да, вот это абсолютно описывает полностью натуру этого, психотип этого человека. Он абсолютно, так сказать, рациональный, прагматик такой, без малейшего, так сказать, сантимента. Ну, если не считать, только вот у него есть вот это, почему он, собственно, и стал тем, кем он стал. Но есть какая-то такая, ну, условно говоря, ну, может назвать самурайской, допустим, этикой. Вот. Он, ну, почему? Он же не сдал Собчака. Вот, вот как получилось, они же подыскивали преемника, потому что принципа, который не сдал. Вот. Он своего сеньора, или там сюзерена, или как угодно можно назвать, сёгуна, он его, значит, не сдал, отчего, и, значит, так сказать, мы имеем то, что имеем. Ну, по-моему, это лучше бы он его сдал.
Во-первых, лучше бы он его сдал, во-вторых, да. Вы, наверное, знаете, что ведь существует и другая...
Ну, блатная еще, да, как бы.
Нет, нет, другая... Сдать он его не сдал,
да.
И помог его там переправить за границу тогда и так далее, но он был главой его предвыборного штаба, и существует версия, что, в общем, он завалил эти выборы, когда тот проиграл Яковлеву. Существует такая версия. Но действительно, вот все дело в том, вы замечательно вот это вот, вы рассказали этот эпизод, и я вот все думал о том, еще же все дело в том, что они для нас какие-то люди совершенно без прошлого, из ниоткуда возникшие.
Ну, в общем, да. Да.
Они вот возникли для нас уже в этом виде. Чуть потом это подкорректировалось. Вот я помню, как Путин вначале он был как-то нелепо так одет, в каком-то длинном пиджачке каком-то.
Да, его, такие волосики.
Да. Потом западная пресса его тогда прозвала горбовщиком, когда он появился на первом заседании восьмерки в каком-то несуразно длинном пиджаке. Потом это все, он, так
все,
сказать, заглянцевел, обтесался.
Конечно.
Абсолютно. Но все равно, все-таки про того же Брежнева, Хрущева, было прошлое, откуда эти люди выходили, поднимались, карабкались наверх.
А здесь... что интересно, смотрите, вот считается, значит, вот все эти лихие 90-е, там это как бы такой же расхожий штамп. Смотрите, ведь все же это пошло из Питера. На самом деле, все, где эти реформы все эти прогонялись, в этом смысле Питер был, так сказать, на первой линии, потому что вся эта команда Чубайс.
Конечно, значит, все питерские.
Все питерские, ныне, значит, так сказать, сильно отъехавшие там за границу Кох, значит, вот Кудрин, вот кто-то еще. Все, все это варилось там конкретно. В Москве этого ничего не было. Булькало это все по-настоящему и обкатывалось там. В Москве было в основном бла-бла-бла.
Ну да.
Вот. А все эти реформы и реализовывались там, если не считать только Гайдара.
Да, ну и Гайдар туда тоже ведь ездил на эти семинары, и они приезжали сюда на семинары. Так что это очень, между прочим, такое интересное наблюдение. Вот в этой такой холодной, гранитной, мраморной, такой гранитно-мраморной второй столице, северной, это все и заваривалось. И дальнейшее мы тоже получили все оттуда.
Кстати, у меня есть стишок-то от темы.
Так, ну-ка.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, но, боюсь, не туда меня поезд привез. Я стою, и глаза в изумлении тру, и сомнения сверлят мозговую кору. то ли зрение обман приключился со мной, то ли так изменился мой город родной. Изменения этими странны весьма, вроде улицы те же и те же дома, но толпятся вокруг в деловой суете, совершенно, скажу я вам, люди не те. Все они, как один на подбор, молодцы, нет в глазах их привычной московской линцы. В них скорее, как писал сумасшедший еврей, рыбий жир ленинградских ночных фонарей. Кто же им подарил от столицы ключи, как не мы, дорогие мои москвичи? Оказался милее нам чухонский гранит, чем румяная свежесть московских ланит. Над столицей Балтийской дуют ветра, над Москвой монумент тормозится Петра. Лишь Георгий святой в мыслях весь о своем, безучастно в носу ковыряет копьем.
Грандиозно! Чудесно совершенно, чудесно. Я слушаю вас, я подумал. Ну, вот это, вы же помните, как мы называли Ленинград в советское время? Столичный город с периферийной судьбой, ну, провинциальной, да, судьбой. Вот это какая-то его месть, может быть.
Ну, там реванш мощный состоялся, конечно, да.
Такой он реванш и в таком, буквально таком политическо-экономическом смысле, и в каком-то физическом.
Ну да, но все равно по сравнению с Москвой, он, конечно, при этом... В этом городе нет денег больших. Да, его сильно очень подмарафетили там к юбилею.
Так нет, но он поэтому и весь сюда катапультировался.
Да.
То же самое, что происходило и в советское время. Все же тоже норовили. Все актеры, драматурги, все норовили как-то там... Ну, тоже, опять же, этот самый сумасшедший еврей недаром сказал, в Петербурге жить, как в гробу лежать.
Да.
Так что... На какую тему мы? Мы москвичи, на какую занятную тему мы вдруг вышли. А теперь не о Москве и не о Питере. Скажите, а вас удивило поведение нашей интеллигенции по отношению к аннексии Крыма? Вот этот раскол, который произошел?
Ну, раскол чудовищный абсолютно, значит, удивило. Ну, вообще... Следствие, ну, во-первых, небывалые по своей интенсивности пропаганды. Причем, что интересно, даже люди, которые практически не включают телевизор, они, тем не менее, этой жертвой этой пропаганды пали. Что у меня...
Ну, это же воздух.
Совершенно верно. У меня такое ощущение, что радиация. Некий вид радиации, который совершенно проникает в тебя по непонятным совершенно каналам. Это ужасно. Это, ну, на мой век, я думаю, так сказать, этого хватит, к сожалению. Этого раскола я с кем-то из друзей вообще расстался, с кем-то у меня, значит, отношения, ну, исчезло, так сказать, там, доверительность. Ну, потому что стараешься с симпатичными тебе людьми, которых ты любишь и любил, и любишь, и которые сделали для тебя много хорошего, и с которыми ты всегда был очень близок, да и продолжаешь, в общем-то, и сейчас, все равно стараешься эту тему каким-то образом исключить из обсуждения, и чтобы просто, ну, не надо просто, вот, чтобы не создавать взаимную неловкость. А это уже неполноценная, конечно, дружба. Да. Хотя она все равно, есть масса людей, которых я очень люблю по-прежнему. Ну, это такая печальность просто.
Пройдет, как вы думаете, этот дурман?
Ну, при нас нет. Нет, этот дурман, ну, то, что при вас, дай вам Бог здоровья, при мне нет точно. Вот. Значит, нет, это надолго, не на одно поколение вперед. Там слишком, так сказать, слишком все это обрублено. Тем более, что мы вот этот украинский сейчас национализм взрастили абсолютно с собственными руками. Раздули, так сказать. Он не был в таких... Ну, да, там действительно была такая разделенная страна, но в силу каких-то исторических особенностей, западенцы, вот эти восточные, отличающиеся от них по менталитету люди. Но
мы их сейчас объединили.
Мы их объединили. Совершенно, конечно. Конечно, мы это раздули просто на глазах. Потому что если они получали там, даже на последних выборах они какие-то смешные проценты получали, то на следующих, я думаю, они же получат больше.
Ну, конечно, конечно. Просто в порядке какого-то рефлекса самозащиты и самообороны нации.
Конечно.
Не могу напоследок еще об одной стране, еще об одном крае вам не задать несколько вопросов. Это Израиль.
Ну, конечно.
Вас что-то с ним, вот так сказать, внутренне уже связало, сроднило? Тоже ведь непростая страна по публике.
Страна непростая, да. Сроднило, я не могу сказать. Я не считаю. Родной страной для меня была Россия, в общем. Вот, мне, надеюсь, что мои израильские друзья, у меня их там немало, надеюсь, они меня простят, но у меня, так сказать, я не имею права просто считать эту страну, мы сейчас говорим об Израиле, своей родной, потому что я, строго говоря, для нее ничего не сделал. Я не служил там в армии, я ее не защищал. Мои дети там не служили в армии. Я, в общем, туда приехал на все, в общем-то, готовое. Могу ли я сказать, что я ее люблю? Ну, сложно. Я бесконечно уважаю. Преклоняюсь, вот все, так сказать, через запятую слова вот этого ряда по восходящей. Считать, что она моя, я... Ну, вот у меня не получается. Вот есть у меня один добрый знакомый, который приехал к нам в Кармель, и буквально через... А он очень хороший, известный журналист, он и писатель, ну, неважно. Который как-то сразу, значит, почувствовал, так сказать, вот своей, стал очень ее так горячо, так сказать, вот мы там вот здесь. И вот прям вот всем сердцем. И Алла моя, будучи человеком, в общем, достаточно наблюдательным, она сказала, что немножко напоминает, как человек своего отчима стал называть папой. Вот, очень быстро.
Душенька чеховская, такой, да, да, какой-то, вот, видимо,
да. Ну, он не то, что хотя душенька искренне же совершенно.
Абсолютно.
Да, разумеется, конечно. Вот это синдром душеньки, да. Вот у меня его нету, при том, что я повторяю, там есть масса вещей, которые заслуживают восхищения, там, ну, все, и природа, там, и народ вообще, конечно. Ну, и сложная страна, потому что совершенно не монолитное общество. Они, правда, мобилизуются в минуты, значит, так сказать, опасности, да, действительно, они становится плечо к плечу, но чуть это опасность, так сказать. Ну, она есть стабильная, постоянная всегда, постоянно действующий этот фактор. Ну, и вот, допустим, какое-то обострение закончилось, начинается грызня, значит, тут же.
Ну,
такая взаимная. Вот. Ну, и потом, значит, конечно, немножко, ну, нельзя. Какая-то часть населения, я имею в виду русской, конечно,
понимаете, потому что... Да, другой, мы говорим об Алие,
нужно, потому что с другой просто севертоязычная просто, не просто в силу, так сказать, объективных причин. А определенная часть вот этого русского населения, приехавшего отсюда, репатрианты, они считают, что об этой стране можно говорить вот только в восторженных тонах. Любое совершенно какое-то упоминание там чего-то негативного, любое, значит, кроме «ура», сразу воспринимает резкое отторжение. Но это у небольшой части, но эта часть очень активная такая.
Активная.
В свое время так сильно очень. А у нас глаз, значит, там несколько раз.
Да, да, я как раз хотел это вспомнить, что ее комментарии об Израиле встретили такую.
Да, да.
Причем уровень, конечно, полемики меня ошарашил совершенно. Вот.
Но это в основном от тех, кто святее папы, значит, такие.
Ну да.
Да, потому что люди, которые приехали раньше туда.
Ну, такой синдром выкреста, опять же, если будем так говорить.
Да.
Ага. И последний, Игорь. Вы. Как бы, так сказать, пережили уже в сознательном, что называется, возрасте и оттепель, и перестройку.
Да.
И вот нынешнее время, вот как вы смотрите в будущее? С пессимизмом?
Пессимизмом. Не буду, так сказать, я понимаю, что финальный вопрос требует как бы такого, как бы, да, вот так раз такой антраша сделать вообще,
опа,
и приземлиться так. С пессимизмом.
То есть приземлились плашмя. Тогда все-таки давайте...
Тогда хорошо, давайте
сделаем. Давайте выруливать.
Давайте мы сейчас все-таки сделаем так.
Так.
Сделаем финальную точку. Все накрылось медным тазом, но покуда тлеет разум, ощущение конца все же нету до конца.
Блестяще. Сальто Мортале вышло в полной мере. Спасибо. Очень было интересно и хорошо. Замечательно. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был поэт Игорь Артеньев. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».